Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Надежда Александровна Тефи. Воспоминания. Глава 29. Итак, пришлось все-таки ехать в Екатеринодар, где антрепренер местного театра устраивал два вечера моих произведений с моим участием. Выехала из Новороссийска в сумерки, уныло и устало, поезд был переполнен, целые полчища солдат и офицеров забили все вагоны, очевидно, ехали на фронт, на север, но вид у всех был такой замученный, прокопченный, истерзанный, что вряд ли они долго отдыхали. Может быть, их просто перебрасывали с одного фронта на другой, не знаю. Меня втиснули в вагон третьего класса с разбитым окном без освещения. На скамейках, на полу, всюду фигуры в бурых шинелях. Душно, накурено. Прежде чем поезд успел двинуться, многие уснули. Наискось от меня стоял, упершись стеной в стену, высокий, тощий офицер. «Андреев!» — окликнули его с скамейки. «Садись, мы потеснимся!» «Не могу», — отвечал офицер. «Мне легче, когда я стою». И так простоял он всю ночь, откинув назад голову, закатив белки полузакрытых глаз. На лбу у него, под сдвинутым козырьком фуражки, чернело темно-алое круглое пятно, точно командир летучего голландца, прибитый гвоздем к мачте. Стоял он так всю ночь, чуть покачиваясь от толчков на расставленных длинных худых ногах. Говорили мало, кроме одного офицера, сидевшего разбитого окна. Тот, не переставая, все рассказывал что-то, и я скоро поняла, что говорит он просто сам собой, что никто его не слушает. Но вот около меня один спрашивает другого: «Вы слышали про полковника Икс?» Называет фамилию, уже слышанную мною в Новороссийске. Про полковника этого рассказывали, что большевики на его глазах замучили его жену и двоих детей. И он с тех пор, как захватят, где большевистский отряд, сейчас же принимается за расправу. И каждый раз одинаково. Непременно садится на крыльцо, пьет чай, заставляет, чтобы перед ним этих пленников вешали. Одного за другим, одного за другим. А сам все пьет чай. Вот его имя назвал кто-то около меня. «Слышал», — отвечал собеседник. «Он сумасшедший». «Нет, не сумасшедший. То, что он делает, это для него нормально. Вы поймите, что после всего, что он пережил, вести себя по-обычному было бы очень-очень странно. Ненормально было бы. В каждой душе есть свой предел. Дальше человеческий разум выдерживать не может и не должен. И полковник Икс поступает вполне для себя нормально. Поняли?» Собеседник ничего не ответил. Но кто-то подальше, сидящий по ту сторону прохода, громко сказал: «Они выкололи глаза его мальчику, ребенку 10 лет. Вырезали их начисто. Кто не видел такого лица с вырезанными глазами, тот представить себе не может, до чего это страшно. Он жил так 2 дня и все время кричал. Ну, довольно, не надо. А разведчику слыхали? Связали руки, а рот и нос забили землей. Задохся. Нет, полковник Икс не сумасшедший. Он в своей жизни, в той, в которой живет, вполне нормальный человек». В вагоне было темно. Через разбитое стекло тусклый свет, должно быть лунный, но самой луны не было видно. Выделял темный силуэт около окна. Те, что были дальше, внизу на полу колыхались густой мутной тенью, бормотали, вскрикивали. Спали они или бредили наяву. И тот голос, который отчетливо, слишком громко, слишком напряженно сказал: «Я не могу больше. С 14-го года меня мучили, мучили, и вот теперь я умер. Это был голос неживого, несознающего себя человека. Так звучат голоса тех, кого нет, в граммофоне или на спиритическом сеансе. Старый разбитый вагон дребезжал всеми гайками, визжал ржавыми колесами, катил эти полутрупы на муку и смерть. Стало светать. Еще страшнее в рассветной мгле забелели лица, закачались головы. Да, они спали. Они говорили во сне. И тот, кто просыпался, сразу смолкал, просто деловито расправлял отекшие плечи, одергивал шинель и не знал, о чем плакала его душа, когда он спал. Но самый страшный был тот, который стоял впереди всех, стоял во весь рост, распахнув шинель и откинув свою худую мертвую голову с простреленным лбом. Он стоял лицом к нам, словно командовал, и вел за собой. Человек с простреленным лбом, капитан летучего голландца, корабля смерти. Поезд пришел в Екатеринодар рано. Город еще спал. Яркий солнечный день, пыльные улицы, трескучая извозчая пролетка сразу перенесли меня в просторное привычное настроение. Минувшая ночь отзвучала, как стон. «Ничего», — настраивал я себя на веселый лад, — «скоро дадут разрешение Шилке идти на восток». Там встретит меня М, преданный верный друг. Там отдохну немножко душой, а потом видно будет. Стала думать о предстоящих спектаклях, о репетициях, которые надо будет начать сегодня же. У Б, пригласившего меня антрепренера, ставни были еще закрыты. Очевидно, все спали. На мой звонок открыла мне Аленушка, служившая в труппе Б. Глава 30. Екатеринодар был тогда нашим центром, нашей столицей, и вид у него был столичный. На улицах генеральские мундиры, отрывки важных разговоров. Я приказал, однако министр, немедленно поставлю на вид. Дома, отведенные под разные казенные учреждения, чиновники, пишущие машинки. Неожиданно получила письмо из Новороссийска с просьбой от оставленной мною Шилки. Просьба заключалась в том, чтобы я пошла к морскому начальству лично походатайствовать о том, чтобы Шилке разрешили идти во Владивосток. Я терпеть не могу всяких казенных учреждений и формальных отношений. Даже получение заказного письма на почте действует на меня угнетающе. По деловым взглядам чиновника я мгновенно забываю, какое сегодня число, какой год и как моя фамилия. Число еще спросить можно, год, пошарив глазами, иногда удается заметить на стенном календаре, но если задумаешься над собственной фамилией, чиновник отказывается выдать письмо. Но делать нечего. Хотелось услужить милой Шилке, да и самой поплыть на восток очень было интересно. Пока что гнала нас судьба по карте вниз. Пусть теперь гонит вбок. Попросила указать мне учреждение, где сидят морские власти, и пошла. Направили меня к высокому господину с ярко-рыжей бородой. Кто он был, теперь не помню. Помню только, что он был ярко-рыжий и очень любезный, и представлял сильную морскую власть. Какое сегодня число, он у меня не спросил. Имя мое сам знал, так что я пролепетала ему шилкинскую просьбу довольно бодро. Он подумал и вдруг неожиданно спросил: «Скажите, а почему вам так хочется утонуть? Капитан Рябинин уже просил нас об этом разрешении. Мы отказали. Шилка — маленькая суденышка. Капитан Рябинин никогда во Владивосток не ходил. Он вас потопит». Я заступилась за Шилку. Что ж из того, что она мала? Она, тем не менее, пришла в Черное море именно из Владивостока. Мы это считаем удачной случайностью, которая, наверное, больше не повторится. И сейчас она, наверное, попала бы в тайфун. Мне неловко было объяснять ему, что для меня лично тайфун и есть самое интересное. Я только сказала, что, по моему мнению, Шилка сможет выдержать любой шторм. Морская власть засмеялась и выразила сомнение. Щепки не останется. Он очень храбрый, ваш капитан Рябинин, но мы такого безумия разрешить не можем. Послала печальную телеграмму и хлопоты прекратила. 3-4 дня, необходимых для репетиции спектаклей, прожила я у антрепренера Б. Он был очень милый человек, русский француз, сохранивший от забытой родины только обычай самому разрезать за обедом жареную курицу. Несколько месяцев тому назад он женился на молоденькой актрисочке своей труппы. От хорошей жизни актрисочка растолстела, сцену бросила, ходила пухлая, розовая, сонная, в пышных кисейных оборочках, называла «Бе папа» и говорила, как кукла: «Папа, детка хочет арбуза, папа». Дом всегда был полон народу, актеры, актрисы, рецензенты, все оставались к обеду и к завтраку, было шумно, людно и бестолково. О политике здесь говорили мало. Свободно встречались и беседовали люди, которые должны были вернуться в Москву, и которые могли вернуться с теми, которые никогда вернуться уже не смогут. А, впрочем, ведь никто ничего не знал. Представляя людям активной борьбы знать и решать, здесь, в этой труппе артистической богемы, жили только своими профессиональными интересами и, мне кажется, словно боялись задуматься и оглядеться. Народу все прибавлялось, всеми правдами и неправдами проползали с севера и все новые группы актеров. Приехал старый театральный журналист, прислал телеграмму, что нездоров, и просил приготовить комнату. Сняли номер в гостинице, и две сердобольные актрисы поехали его встречать. Встретили. «Все готово. Мы даже заказали для вас ванну». «Ванну?» — испуганно спросил журналист. «Разве вы считаете, что мое положение настолько опасно?» «Да, мы смутились». «Нет, что вы! Это просто, чтобы вы могли вымыться после такой ужасной дороги!» Журналист снисходительно улыбнулся. «Но если дело идет только об этом, дорогие мои, то должен вам сказать, что особой потребности не чувствую. Помню, в этой пестрой толпе кинематографического героя Рунича, опереточного премьера Кашевского, комического актера и трагического человека, которому всегда казалось, что он смертельно болен. Даже когда с удовольствием накладывал себе на тарелку третью порцию, он сокрушенно приговаривал: «Да-да, подозрительный аппетит, верный симптом начинающегося менингита». У него была интересная жена, которой какая-то актриса сказала: «Она из очень интересной семьи». Говоря Достоевской, писал с ее тетки своих братьев Карамазовых. Настал день моего спектакля. Ставят три мои миниатюры. И, кроме того, артисты будут рассказывать мои рассказы, петь мои песенки и декламировать стихи. Антрепренер требует, чтобы я непременно сама что-нибудь прочла. Я защищаюсь долго и упорно, но приходится сдаться. Актриса наша волнуется, забегает ко мне, и все по очереди просят разрешения загримировать меня перед моим выходом. «Что вы будете читать?» — спрашивает меня. «Еще не выбрала». «Как же так можно?» Вечером с писком, визгом и воплями все население нашего дома убежало в театр. Я решила прийти попозже. Спокойно оделась и вышла. Тихая была ночь, темная, густозвездная, и странно от нее затихла душа. Бывают такие настроения. Сразу обрываются в душе все нити, связывающие ее земное с земным. Бесконечно далеко чуть помнятся самые близкие люди, тускнеют и отходят самые значительные события прошлого. Меркнет все то огромное и важное, что мы называем жизнью, и чувствует себя человек тем первозданным ничто, из которого создана Вселенная. Так было в тот вечер. Черная, пустая, круглая земля и звездное бескрайнее небо, и я. Сколько времени так было, не знаю. Голоса разбудили меня. Шли люди и громко говорили о театре. И я вспомнила все. Вспомнила, что сегодня мой вечер, что я должна спешить, увидела, что я зашла куда-то далеко, потому что около меня блеснула полоска вода и черные мостки на ней. «Ради бога, как пройти к театру?» — крикнула я. Мне объяснили. Я пошла торопливо, стараясь стучать каблуками, чтобы слышать, что я вернулась в мою простую, обычную жизнь. В театре за кулисами, куда я пошла, оживление, толкотня, Деникин в зале, театр битком набит. Вижу сбоку первые ряды. Блестит шитье мундиров, золото, серебро галунов. Пышный зал хохочет, аплодирует, смех захватывает тех, кто толпится за кулисами. «Автора!» — кричат голоса из публики. «Где же автор? Где же автор?» — суетятся за кулисами. «Где автор?» — машинально повторяю я. «Где же автор?» «Ах да, господи, да ведь это же я! Это же моя пьеса! Ведь я и есть автор!» Если бы знал мой милый антрепренер Б, какое чудище он пригласил. Ведь нормальный автор должен с утра волноваться. Нормальный автор должен всем говорить: «Посмотрите, какие у меня холодные руки, а я развела какое-то звездное небытие». И когда публика меня вызывала с любопытством, спрашиваю, где автор. А ведь гонорар-то придется мне выдавать, как путный. «Идите же», — кидается ко мне режиссер. Я наскоро устраиваю беспечную улыбку, ловлю протянутые ко мне руки актеров и выхожу кланяться. Последний мой поклон русской публике на русской земле. Прощай, мой последний поклон. Глава 31. Лето в Екатеринодаре. Жара, пыль. Через мутную завесу этой пыли, сумбуры прошедших годов туманно всплывают облики. Профессор Новгородцев, голубые такие славянские глаза Микотина, густая шевелюра сентиментального Вольфенштейна, рассеянный напряженный взгляд мистика Успенского и еще другие, о которых уже молились, как о рабах Божиих убиенных. Среди петербургских знакомых молодой кавалерийский офицер, князь я, веселый, возбужденный, лихорадящий от простреленной руки. «Солдаты меня обожают», — рассказывал он. «Я с ними обращаться умею, бью в морду, как в бубен». Думай все-таки, что любили его не за это, а за бесшабашную удаль и особое веселое молодечество. Рассказывали, как он в офицерских погонах на плечах с громким свистом проскакал по деревне, занятой большевиками. «Почему же они в вас не стреляли?» «Да очень уж обалдели, глазам своим не верили. Белый офицер и вдруг по деревне едет. Выскочили, глаза выпучили, ужасно смешно». О дальнейшей судьбе этого самого князя я рассказывает очень удивительную историю. В одном из южных городов он в конце концов попался врагу в лапы. Был судим и приговорен к каторге. Никакой определенной каторги в те времена у большевиков не было, и посадили князя просто в тюрьму. Но вот понадобился властям для их собственного обихода прокурор. А городок был маленький, и люди образованные разбежались, либо попрятались, а про князя знали, что он кончил юридический факультет. Подумали и надумали. Приказали ему быть прокурором. Приводили под конвоем в суд, где он обвинял и судил, а ночевать отводили снова на каторгу. Многие, говорят, ему завидовали. Не у всех были обеспечены стол и квартира. Екатеринодар, Ростов, Кисловодск, Новороссийск. Екатеринодар высокочиновный, и во всех учреждениях живописные береты, плащи, кудри Макса Волошина. Он декламирует стихи о России и хлопочет за невин осужденных. Ростов торговый, спекулянтский, в ресторанном саду пьяные, истерические кутежи с самоубийствами. Новороссийск пестрый, присевший перед прыжком в Европу. Молодые люди с нарядными дамами катаются на английских автомобилях и купаются в море. Новороссийск — купание. Кисловодск встречает подходящие поезда идеалистической картиной. Зеленые холмы, мирно пасущиеся стада и на фоне алого вечернего неба тонко вычерченная черный качель с обрывком веревки. Это виселица. Помню, как притянула мою душу эта невиданная картина. Помню, как рано-рано утром вышла я из отеля и пошла за город к этим зеленым холмам, искала злую гору. Зашла по утоптанной крутой тропинке, поднялась туда. Она вблизи была не черная, эта качель, она серая, как всякое старое, некрашенное простое дерево. Я встала в середину под прочную ее перекладину. Что видели они в последнюю свою минуту? Вешают большую частью ранним утром. Значит, вот с этой самой стороны видели они свое последнее солнце. И эту линию гор и холмов. Пониже слева уже начинался утренний базар. Пестрые бабы выкладывали из телег на солому глиняную посуду, и солнце мокро блестело на поливе кувшинов и мисок. И тогда, наверное, так же бывал этот базар. А с другой стороны, подальше, среди холмов, пригнали пастухи и гурты баранов. Бараны плотными волнами, как кудри суламифии, медленно скатываются по зеленому склону. И пастухи в меховых шкурах стоят, опираясь на библейский длинный посох. Какая благословенная тишина! И такая же тишина была и тогда. Дело совершенно будничное и просто. Несколько человек приводили одного, ставили туда, где стою я. Может быть, один из пастухов, закрыв глаза щитком ладонью от солнца, взглянул, что там за люди копошатся на холме. Здесь была повешена знаменитая анархистка Ге, красивая, молодая, смелая, веселая, нарядная приятельница Мдальского. Многие из моих друзей кутили в лихорадочное время в этой занятной анархистской компании. И все эти анархисты казались нам ряжными хвостунами. Никто не относился к ним серьезно. Слишком долго и хорошо знали живописную душу Маунта Дальского, чтобы поверить в искренность его политических убеждений. Болтовня, поза, грим трагического злодея, костюм напрокат. Интересно и безответственно. Всю жизнь играл Дальский на сцене кино, в жизни в кино, в гении беспутства. А умер, как подшутила судьба, от благородного жеста. Стоя на подножке трамвая, посторонился, чтобы уступить место даме. Сорвался и попал под колеса. А несколько месяцев спустя приятельница его, нарядная веселая Гэ, стояла вот здесь, смотрела, прищурив глаза на свое последнее солнце, и докуривала последнюю свою папиросу. Потом отшвырнула окурок и спокойно набросила себе на шею тугую веревочную петлю. Играло солнце на глянце глиняной посуды внизу на базаре. Копошились у телег пестрые бабы, а дальше по крутым зеленым холмам медленно сползали пастухи, опираясь на посох. И, наверное, что-то тихо звенело вдали, как всегда звенит в горной тишине. И тишина была благословенна. Как часто упрекают писателя, что конец романа вышел у него скомкан и как бы оборван. Теперь я уже знаю, что писатель невольно творит по образу и подобию судьбы. Все концы всегда спешны и сжаты, и оборваны. Когда умер человек, всем кажется, что он еще очень многое мог бы сделать. Когда умерла полоса жизни, кажется, что она могла бы еще как-то развернуться, тянуться, и что конец ее неестественно сжат и оборван. Все события, заканчивающие такую полосу жизни, сбиваются, спутываются бестолково и неопределенно. Жизнь пишет свои произведения по формуле старинных романов с эпилогом. Ирина вышла замуж и, говорят, счастлива. Сергей Николаевич нашел забвение в общественной деятельности. Все быстро, торопливо, и все не нужно. Также быстро, торопливо и неинтересно пробежали последние новороссийские дни перед неожиданным надуманным отъездом. «Сейчас вернуться в Петербург трудно. Поезжайте пока за границу», — посоветовали мне. «К весне вернетесь на родину». Чудесное слово «весна». Чудесное слово «родина». Весна — воскресенье жизни. Весной вернусь. Последние часы на набережной у парохода великий князь Александр Михайлович. Суетня, хлопоты и шепот. Этот удивительный шепот с оглядкой из-под тишка, провожающий все наши приезды и отъезды, пока мы катились вниз по карте, по огромной зеленой карте, на которой наискось было напечатано «Российская империя». Да, шепчут, оглядываются. Все-то им страшно, все страшно. И не успокоится, не опомнится до конца дней. Аминь. Дрожит пароход, бьет винтом белую пену, стелет по берегу черный дым, и тихо-тихо отходит земля. Не надо смотреть на нее. Надо смотреть вперед, в синий, широкий, свободный простор. Но голова сама поворачивается, и широко раскрываются глаза, и смотрят, смотрят. И все молчат, только снежные палубы доносятся женский плач, упорный, долгий, с причитаниями. Когда это я слышала такой плач? Да, помню, в первый год войны. Ехала вдоль улицы на извозчике седая старуха. Шляпа сбилась на затылок, обтянулись желтые щеки. Беззубый черный рот открыт, кричит бесслезным плачем. «А-а-а!» А извозчик, верно смущен, что везет такого седока безобразного, понукает, хлещет лошаденку. «Да, голубчик, не разглядел, видно, кого садишь. Теперь вези». Страшный, черный, бесслезный плач, последний, по всей России, по всей России. Вези. Дрожит пароход, стелет черный дым, глазами широко до холода в них раскрытыми смотрю и не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота застыла, остолбенела, навеки и веки видеть буду, как тихо-тихо уходит от меня моя земля.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами традиционная передача на радио «Радонеж», которая называется «Трезвые смыслы». И с вами опять Никита Вичанин.
Здравствуйте.
И я, Дмитрий Девяткин, мы оба ведущие семейных клубов трезвости при храме девяти мучеников Кизических. И не теряя времени, сразу к вопросу. Помогла мужу после долгого перерыва найти очень хорошую работу. Договорилась с будущим руководством, когда выйдет, что будет делать. Но прямо перед выходом на нее он запил, хотя до этого не злоупотреблял около года. Мне звонят с работы, практически требуют, чтобы я его подняла на ноги, так как я участвовал в его трудоустройстве. Чувствую себя виноватой перед людьми, что обнадежил. Как быть?
Значит, вопрос, опять же, вот мы говорим, что у нас вопросы вроде бы частные, но на самом деле касаются общих каких-то ситуаций. Вот эта ситуация, она, к сожалению, частая. Я говорю «к сожалению», потому что, ну, когда люди побывают на наших беседах в семейном клубе трезвости подольше, то они вот в таких трех соснах не путаются. Дело в том, что вот сколько знаю таких случаев, так скажем, никогда не было такого, чтобы жена или там, неважно, родители, устраивающие там мужа-ребенка своего великовозрастного на работу и берущие за него какую-то вот ответственность, если он там как-то, каким-то образом, пардон за сленг, облажался, да, там, вот, чтобы это приносило ему какую-то пользу с точки зрения его преодоления зависимости.
Вот даже так? То есть вот прям, да, никогда не бывает, да? То есть,
без на моей, нет, но, ну, может быть, у кого-то и есть, да, в моем, вот сколько мы там уже, ну, где-то около 14 лет уже вот, с Божьей помощью ведем от семейный клуб трезвости, да, вот, но я ни разу не встречал этого. То есть, что происходит? Человек, одна из самых, наверное, грандиозных потерь личностных у человека зависимого, это потеря ответственности за то, что он делает.
Да.
Вот. И, конечно, вот эта потеря ответственности, я по своему опыту знаю, ее восполнять, ну, грандиозно тяжело. Ты все время хочешь уйти от этой ответственности. А особенно это чревато для мужской личности, потому что мужчина вообще создан для того, чтобы брать на себя ответственность за других. Вот. Значит, как работает схема, ну, такая классическая схема в голове, там, например, мама, у которой там пьющий сын. Я сейчас его устрою на работу, он будет занят делом, и, значит, и он перестанет пить. Вот. Это сейчас совершенно не работает, потому что надо сначала, чтобы он бросил пить, а потом устроился на работу. Почему? Потому что это до первой зарплаты. Ну, мы, по-моему, это даже на каком-то эфире это разбирали, вот, но человек просто воспринимает любое свое делание, любое, подчеркиваю, неважно, это личные отношения, рабочие отношения, все эти отношения для пьющего человека и для человека, употребляющего иные допинги, они работают только на его страсть, чтобы прокормить, чтобы ее обеспечить, ну и в том числе финансово. Да? То есть первая зарплата, я получил деньги, я иду отмечать. Ну, я-то, может, и считаю, что я не уйду в недельный запой, но, как правило, я в него ухожу, потому что я сижу и чувствую вполне себе состоящимся социализированным членом общества. И не важно, что я являюсь, по сути, пьяницей. В этот момент мама, естественно, хочет все исправить. Потому что, так сказать, ну, да, но он же работает все-таки. Значит, в ее понимании, это тоже человек, который тоже уже является полноправным членом общества. То есть он уже вот не пенчушка, он уже работник, вот, официально. И она пытается вот брать на себя какие-то, ну, например, что-то звонит начальство, говорит, где он? Говорит, а вы знаете, он там приболел. Вот почему не вышел, три дня не выходит на работу. Ну, вы знаете, он вот уехал, связи нет и так далее. Мы сталкивались с такими вещами. Каждый раз в процессе обсуждения личного опыта одна и та же рекомендация. Не надо этого делать.
Чего им надо
делать? Не надо придумывать отмазки и оправдания за своего сына. Mm. Он должен сам выходить и говорить, и сам объяснять. Это его зона ответственности. Если вы будете брать, то рано или поздно он опять уйдет в пьянку. И хорошо, если это будет без всяких там финансовых потерь, например, на работе, если там финансово ответственная какая-то работа. Кто-то слушает, кто-то нет, но всегда вот в нашей как бы истории это происходило всегда вот именно так. Значит, я хочу что сказать, что, конечно, в данной ситуации, вот, которая описана в вопросе, ну, не надо, на самом деле, не стоит, что называется, вот себя винить в том, что, значит, человек не вышел на работу. В конце концов, с того момента, когда они с ним уже договорились, когда они с ним уже заключили какие-то рабочие отношения, это уже отношения работодателя и работника, а не работодателя и жены работника, не работодателя и отца работника. Понимаете, да? Неважно, какие там есть отношения личные. Бывают такие случаи, и у нас бывали, когда работодатель и хороший знакомый вот этой вот, ну, условно говоря, мамы, которая устраивает ненадежного сына на какую-то компанию. Ну, бывает такое. И ей неудобно от того, что она подвела там знакомого ей, там, близкого знакомого человека. Такое бывает. Ну, тогда что скажи? Слушай, я ошиблась. Я переоценила возможности своего сына. Ну, повинись. Все. А, значит, дальше, когда говорят, что давайте вызываем у нарколога, ну, часто, кстати, это вот совершенно классическая схема, вызываем нарколога, не знаю, что там, его отпаивай, бери какие-то курсы там для того, чтобы он просто встал на ноги.
Вшивай, делай вшивку,
да, вшивай. Да, вы вообще занимайтесь своим сыном, мамаш, вот, или там, женушка, давай, своего супруга, давай к нам, он же нам должен теперь. Вот, здесь вот разделение должно быть, на мой взгляд. Вот, может быть, Дмитрий Петрович меня поправит, но здесь разделение должно быть совершенно четким. Это отношения рабочие ваши и вот этого конкретного человека. Я к вам на работу не нанималась. Вот. И да, возможно, конечно, это повод для того, чтобы вообще, то есть невозможно, а точно, это повод для того, чтобы задуматься, а вообще я правильно думал, то, что я его туда устраивал? А вообще надо это делать? Ну, на мой взгляд, не надо. На мой взгляд, надо сначала, чтобы человек, так сказать, бросил пить, а потом уже устраивался на работу.
А что же, на шее, что ли, сидеть будет?
Вы знаете, я вот...
Обычно так задают
вопрос. Да, обычно так задают, я согласен. Есть такие моменты, когда мама тоже начала устраивать на работу именно для того, чтобы скинуть себя. Вот. Человек не скидывается совершенно, вот, потому что он, даже если у нас был уникальный случай, квартира в Москве своя, представляешь, две комнаты. Живи, не хочу. Он к маме приходит, ты понимаешь, обратно. Около 40 лет, по-моему, человеку. К маме идет. Говорит, как так-то? Своя квартира отдельная. Живи, ну вот все. Приходит. Ну почему? Ну потому что там покушать, постираться и так далее, так далее, так далее. Ну вот когда это пропадает, когда она, эта мама сказала, что говорит, все, я тебя стирать не буду. Хочешь, приходи, сиди, сам себе готовь. Вот это не трогай, потому что это там больной бабушке, это мне, а тебе вот пока нету. Ну, там такая мама была такая.
Молодец.
Вот. И это возымело действие. Он стал уже, так сказать, по-своему. То есть, по сути, ну, принцип такой, нужна автономия. То есть, да, хочешь, иди, устраивайся сам. Но я тебе не буду создавать условия, чтобы ты не работал. Как это? Не кормить, не обстирывать или что-то там делать другое. Это уже вопрос каждой конкретной ситуации. Но это, я еще раз говорю, были такие случаи, когда не кормили, когда не обстирывали. И вот человек сам должен был там стоит и говорит, видишь, да чего ты меня довела, я сам себе делаю гречку. Господи, мы тогда радовались и веселились в этот момент, когда это было произнесено, а мама пыталась заплакать, но потом она тоже завеселилась. Вот, и он после этого стал себе делать не только гречку.
Никита, а позволю тебя уточнить, ведь это интересный там момент, с этим все понятно, да, а вот там же вообще вопрос, а почему запил-то, вот ему вроде устроили работу, он же не пил до этого месяца или там сколько-то, или год даже не пил, И вдруг он сорвался именно вот когда идти на работу. Почему запил-то?
Опять через конкретные примеры. Примеры все не придуманы, чтобы было понятно. Да? Мы сейчас не теоретизируем ни X, Y, да?
Да,
вот.
Да, да.
А это конкретные из жизни
то, примеры. То, что у нас вообще не происходит.
Да, вот очень созвучно. Человек после, действительно, после долгого перерыва, был у нас такой случай, человек после долгого перерыва получил не просто возможность работать, а он получил возможность участвовать в, значит, в одном предприятии, где он был одним из руководящих лиц, причем предприятие на долгие годы, если правильно вести, и с, в общем-то, с ощутимой и даже большой прибылью. То есть его, наконец-то, многодетная семья, которые там, ну, правда, там они, ему уже там, дети уже, можно сказать, взрослые, там одна только несовершеннолетняя дочка, вот, но можно стать кормильцем, можно стать опорой семьи, после какого-то долгого перерыва, вот, он сам признавался, человек, что его-то тяготит, вот, и так далее. И вот сам странный, вот странный момент. Вот пока работы не было, пока этого предприятия не было, было, в общем-то, все нормально.
Он держался.
Ну да, он там, конечно, так сказать, было ему тяжело морально, вот. А как только забрезжила перспектива вот этого, вдруг его сковыривает. Понимаете?
Почему?
Вот у меня было такое ощущение, что появляется вот этот вот некий кураж, который, знаете, вот когда хочется быть крутым, а не хочется быть нормальным. Я увидел это. Понимаете, ведь заботиться о ближнем, это ведь нужно обладать определенным смирением.
А у чего крутой то, что не идешь на работу и вместо
нет.
этого пьянствуешь?
Нет, нет, крутизна была как раз в том, что у него сейчас появится все в жизни.
А,
вот. И он, и он как раз...
на радостях, да. На радостях, в смысле, все-таки, или как, или что?
На ощущении, предощущении того, что сейчас-то он будет вот крутым меном.
Все, все. Ну, то есть это гордыня, по сути, гордыня его сорвала.
Да, да.
Да.
По
вот,
сути,
вот гордыня. Тогда понятно.
Да. И вот, это, да, и вот это ощущение оказывалось, что стремление к этой крутизне было определяющим приоритетным фактором в том, чтобы он искал то...
То есть он еще ни шага не сделал, чтобы оправдать эту крутизну, а уже эта крутизна гордыня вот его...
Дальше. Там какие-то шаги были сделаны. Но дело в том, что там были еще договоренности, когда он должен был уже входить в процесс. И вот именно когда он должен был входить в процесс, вдруг, не, ну как бы по-человечески, в такой горизонтальной логике, необъяснимо. В духовной логике, то есть в логике того, как меняется человек по теми или иными факторами, значит, вот, нравственными, моральными, религиозными, вот, пожалуйста. И это было, конечно, очень обидно родственникам, но, с другой стороны, это было поучительно очень.
Да. Ну, спасибо. Мне просто интересно было. Меня в тупик, честно говоря, этот вопрос. Потому что я пытался прикинуть, что, и я действительно не понимал, а как вроде сейчас у тебя перспектива великолепной жизни после долгого периода. Такая шикарная работа, социальный статус, все, вроде все ставит на место. Чего ж ты именно в этот момент запил? И мне только один ответ, когда я пытался пролезть собственным отношением. А вот это самое расслабление, ведь обычно людей несчастье приводит к срыву чаще, а наоборот, когда все наладилось, все, когда все хорошо. Именно потому что, ну, такой феномен, закономерность, что человек срывается чаще после длительного периода трезвости не на фоне каких-то потерь больших, трагедий, а на фоне, наоборот, удачи какого-то вот драйва, какого-то чего-то очень хорошего. И это связано с расслаблением, я так думаю. Ну, я два слова добавлю здесь, и мы к следующему вопросу перейдем. Здесь есть в чем смысл, когда женщина говорит, что вот устроила. Она его устраивает на работу с тем, чтобы, ради того, чтобы он, у него был на что есть. А он устраивается на работу ради того, чтобы пить. То есть это разные подходы. Мама или жена устраивает на работу сына или мужа, алкоголика, уверенная, что это делается для того, чтобы у нее было на что есть, но она не понимает, что это у нее приоритеты иные. Хотя она видит его, неужели не казалось бы, ну открой глаза, на что он в первую очередь тратит деньги? На закуску чуть-чуть, основной на водку. Но уже можно было понять, что он сначала купит водку, а потом на оставшееся может купить хлебушек с огуречка. Вот, закуски, да? Поэтому разные подходы. Если у человека страсть, он будет прежде всего ради этого делать. Первое. Второе. Мама устраивает на работу или жена, чтобы были деньги, а получается ровно наоборот. Деньги уходят. Почему? Потому что, опять же, как только он получает первую зарплату, он их несет не домой, как они себе представляли в фантастических идеях, а он несет их туда, где адрес его страсти, естественно. В результате он пропивает и вот эту первую зарплату, и еще потом с похмелья вынужден его там как-то, ну, не вынужден, не знаю, ну, то есть еще тратит, наоборот, дополнительные деньги. То есть, опять же, не только не добиваются желаемого, а в расход приходят. То есть они устраивают, чтобы были деньги, а получается только, наоборот, деньги теряются. Мама устраивает для того, чтобы он не сидел на шее, но опять же, всю свою зарплату, поскольку это мое, я имею право, он выпивает, а на этом фоне еще и какие-то потери финансов у семьи. Мама устраивает или жена для того, чтобы работа его вытаскивала как бы эмоционально, но в результате наоборот, вроде он подошел к трезвости, но как только получает первый аванс или зарплату, он опять срывается. И не работа его вытаскивает в трезвость, а наоборот, работа его вытаскивает в пьянку. То есть, если он, предположим, полгода не мог пить, потому что не было ни на что, он не зарабатывал, то тут появились деньги. Получается, работа его не вытаскивает, а наоборот, создает условия для пьянки. В этом и смысл, что изначально те, кто его устраивает на работу, подходят, что с одной стороны, что вот да, это будет, наоборот, создавать условия для трезвости, а получается ровно наоборот, создать условия для пьянки, да? Вот. И самое главное то, что просто, ну, дорогие мои, ну, запомните, вот мы раз говорим, что то, что дается даром, не имеет цены. В этом же основной закон. Вот Никита сказал о том, что действительно это общее наблюдение, оно кровью прописано. Ответственность – это первая жертва пьянки. Первое, что он теряет, это фундаментальная потеря. А вот эта безответственность является фундаментальным качеством, приобретенным для алкоголика, наркомана, игромана. И это очень все серьезно. И поэтому, если мы вот им на блюдечке с голубой каемочкой, либо там разгребаем, вот там отмазываем от тюрьмы там, или отмазываем от каких-то последствий злоупотребления, мы решаем за них проблемы эти, рожденные пьянкой, да, в результате мы вроде как считаем, что делаем доброе дело, но люди этим не дорожат, они приходят как раз к расслаблению в результате, а, все закончилось, все разрулилось, то есть вроде как, когда появлялись проблемы, это их хоть немножко, ну, в чувство приводило, заставляло задуматься, а тем ли я путем иду, цену выставляло перед ним, цену пьянки. А тут раз сразу, так сказать, устроили на работу. Ну все, я расслабился, я пошел пить, отмечать это дело. Хорошо, дорогие мои, давайте, чтобы нам успеть еще один вопрос ответить, сегодня перейдем к следующему, если не возражаешь.
Ну, я один только добавлю, что я все-таки вот этот момент ты отметил, что есть такое фантастические именно ожидания от того, вот я все здорово придумала.
Да.
Вот, и все будет так, все будет хорошо. И вот здесь, конечно, когда происходят такие вещи, мне все-таки хочется как-то утешить наши замечательные женщины, которые устраивают такие из добрых побуждений. Но все-таки то, что это повод для того, чтобы избавиться от иллюзий, которые мешают жить,
ну, об этом...
и которые обрушают как бы уровень жизни. Это повод для того, чтобы приобрести новые знания, а не потеря.
Конечно, да, это, конечно, не потеря, да. Вот, ну, если бы они еще так легко приобретались, то есть ты можешь из раз в раз строить замки эти и как бы...
К сожалению, да.
Да. Ну, хорошо, тогда вот мы перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос мне очень понравился. Ну, просто вот настолько он точный и правильный вопрос, и тебе, Никита, тоже понравится. Как отделить человека от его болезни и понять, в какой момент это передо мной мой родственник, которого люблю, или это его болезнь, которую я ненавижу? Очень грамотный вопрос. Мы-то как раз дальше обычно не идем. Мы говорим, ну вы разделите болезнь и личность. Вот. А здесь человек прям как уже дошел до этой высоты, да? То есть он готов понимать, что Иван – это не тождественно мой муж любимый или мой любимый сын Иван. Это не тождественно его страсти. Она дошла до этого. А как вот разделить, как понять, как вот это отделить человека от его болезни? Вот интересный вопрос, пожалуйста.
Не, ну я могу сказать, начать эту как бы историю, потому что, да, действительно, вопрос он глубокий очень, вот, и требует опыта большого, вот. И мне кажется, что человек, который сталкивался с этой бедой напрямую, что называется лоб в лоб, он знает, что человек, который ведет себя в трезвом виде, в пьяном, совершенно по-разному, да. То есть есть вообще личностные качества, которые не проявляются у трезвого человека, которые появляются у человека уже вот одержимого пьянкой. Вот. Поэтому я сразу хочу сказать, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, вы знаете, я с одним человеком очень долго спорил по этому поводу. Знаете, я говорю, да вот не всегда. вы знаете. Вот в пьяном человеке могут рождаться совершенно те мысли, которые трезво вообще никогда не зародятся.
Это факт. И когда, извините, скажу уж честно, раз на радио Радонеж говорят бесы.
Да.
Иногда человек говорит словами, которых не знает. Я по себе знаю, что ну просто терминология или манера говорить выдает, что это говорит пьянственный бес. Извини, пожалуйста, я перебил.
Ну да, и вот, к сожалению, я проходил эти вещи, когда я совершал те поступки, которые мне потом рассказывали, понимаете. То есть у меня была такая глубина падения моего была в том, что я не помнил, что я делал. То есть эти провалы в памяти уже были, да. И по идее ты понимаешь, что ты не мог этого сделать. Ну, то есть у тебя даже мысль туда не лежит. Ну, условно говоря, ударить девушку. Ну, это я там наоборот хотел, чтобы с ней там, так сказать, обняться все время. Ну, с продолжением. Тут у меня идет какая-то агрессия по отношению к тому, что ни мамой, ни папой, ни бабушкой, да даже собутыльниками это не закладывалось, понимаете? То есть это появляется какая-то инородная совершенно история. Вот я знаю совершенно точно, что есть такие вещи, которые наносят, как сказать, они противоречат любому созиданию, да? Созидание в большом смысле, да. То есть, когда человек проявляет такие, идет на такие действия, проявляет такие качества, которые связаны с, ну, сейчас скажу такое слово тоже, вот хочется как-то попроще, ну, с обслуживанием страсти, да, которые никак не учитывают, точнее, так даже не учитывают, а попирают все интересы людей, которые рядом с тобой живут. Ну, в частности, вот я считаю, что к этому относится, например, пьянка дома, где есть дети, например. Это не учитывать вообще никаких интересов семьи, нормы вообще какого-то социального общения. Это матершина дома. Я вот знаю одного человека, близкий мне человек, у него папа всю жизнь проработал на заводе столяром. Он ни разу в доме, когда приходили даже на праздники, он выгонял из дома людей, которые на там говорят, ты что? Говорит, у меня сын растет. Сын-то слышал? И потом, когда все-таки он даже вовлекся в эту матершину, там какой-то, потом было легче от нее отказаться. Сейчас он не ругается. Я к чему это говорю? Что вот, опять же, чтобы не уйти в дебри эти, потом, значит, как разделять, да? Я вижу, что человек, когда по-простому, по-народному, он наглеет. Он наглеет с уверенностью в своей правоте. Он начинает врать. Ну вот врать, вы знаете, она же разная в ложь бывает, да? Бывает искусная, бывает полуправда, а бывает... Такая, вот, как вам сказать, такая грубая, которая как бы отстаивает себя. И мне кажется, что вот эти, то, что вот даже этих двух проявлений достаточно для того, чтобы, ну, то есть перечисленных проявлений достаточно для того, чтобы понять, что это...
Вранье, не... первое, второе.
Вранье, потом то, что, например, пьянка дома, с... именно пьянка, да, я подчеркиваю, это не просто, значит,
ну, понятно,
застолье,
понятно,
да, там, да. Семейное, а пьянка дома, матершина, то есть то, что человек... Что отец, например, не желает своей семье, ну, никакой не желает своей семье, чтобы это было. Нормальный отец, я подчеркиваю. То есть это какая-то духовная ненорма. Она вдруг начинает вылезать.
Вот. Ну, видишь ли, в чем дело? Вот да. Ты сейчас говоришь, а ведь наверняка кто-то за это схватится и скажет, а чего вы ко мне какие-то претензии предъявляете? Это не я. Это страсть. Это пьянственный бес во мне говорил, я ничего не помню, я этого ничего не делал. Это сделала пьянка.
И я так говорил. Я так говорил. Но потом-то я как раз оговорился, что человек, вот перед тем, как ты задал этот вопрос, да, там я как раз говорил, что ответственность человека заключается в том, что он говорит, да, я пускаю вот это в себя.
Не пускать, значит.
Да, не пускать, конечно. Ну, а как я пускаю? С первой рюмки я уже говорю, все, вот заходи, разберемся сейчас, сколько ты у меня есть пробуешь. Ну, я-то думаю, что ты у меня пробуешь там 20 минут, но он может на месяц остаться, может на неделю, может на ночь там. Ну, понятно, да? То есть, моя ответственность в том, что он зашел. Не бывает по-другому. Вот не бывает. Исключительный случай, там не будем брать, это вообще как специалистам, не знаю, кому там, да. Это, ну, вообще вот рядовой, нормальный, бытовой случай, когда человек сам приходит и говорит, я тебя пускаю к себе, условно говоря. Он так не формулирует, но это так и появляется. И говорит, я расслабляюсь, то есть парализую себя для того, чтобы ты управлял моими мыслями, моими руками, моими ногами. Эти руки могут бить там женщин, эти мысли могут ругаться матом на детей, эти ноги могут меня носить по городу, по таким местам, которые я просто я обхожу в трезвом виде за километр. Вот. Но я взял на себя ответственность. как человек не будет говорить, что это не я был, я так говорил, например. Что это же не я делал, я же не помню. Если я не помню, значит, не я. Нет, ты. Потому что ты сказал, он будет мной руководить. Вот этот вот, вот эта сущность будет мной руководить. И эта ответственность, конечно, вот человека... Ну, понятно, там, да, мы можем дальше задать вопросы за человека, говорит, ну, я не знаю вообще, что это такое. Но, слушайте, я, опять же, как бывший алкоголик, могу сказать, всегда, всегда, подчеркиваю, у человека, когда он просыпается и понимает, что он что-то натворил такое, от чего стыдно, ну, он понимает, что это не совсем как бы его, но при этом он, это он. Но никто не хочет на этом останавливаться, никто не хочет с этим работать. Да ладно, все нормально. Сейчас он все полстраны пьет, и я вместе с ними. Я с народом. Вот.
Да, например. Спасибо, да. Ну, у нас опять немного времени осталось, поэтому я буду краток. Я в этом вопросе вижу грамотный подход человека, который хочет следовать вот этому золотому правилу: любите своего близкого и ненавидьте страсть. И она говорит: а как же разделять-то? Кто это передо мной? Он сам или нет? Вы знаете, ну, достаточно просто. Страсть от вас всегда чего-то хочет. Любимый человек, как любовь, долготерпит, любовь не ищет своего, да, по апостолу Павлу, не ищет своего, любовь. Страсть, она, ей всегда что-то надо. То есть, даже когда человек, у нас вот был там один зависимый от наркотиков, человек, который, к сожалению, да, так и закончил свой путь очень печально, и мама его не, ну, не, так и не могла себя переделать, и всю жизнь ему, к сожалению, потакала. Вынуждены признать, что бывают случаи, когда мы, ну, не в состоянии справиться, мы же, так сказать, не кудесники, да, но если человек не хочет изменяться, вот он не хотел, он всю жизнь манипулировал, у меня он даже там в новой книжке, там 3 главы манипуляции, и там 1 или 2 посвящены прям его ситуации, вот. И вот действительно удивительно, он так талантливо себя вел все время, так сказать, для того, чтобы ему получить деньги на наркотики, он совершенно удивительно плел истории, вот там приходит мама воодушевленная, в очередной раз на общину трезвости. Вы не представляете, вот вы все ругаете моего сына, а он у меня, какой он у меня изменился, вы ему не доверяете, а он, смотрите, целый месяц в храм ходит. Вот. А я тогда еще только начинал общину вести, еще был неопытным. Вот. Но, несмотря на это, все равно я говорю, ладно, ладно, посмотрим, как в итоге-то будет. Вот. В итоге, что бы вы думали, он действительно целый месяц притворялся, пока не получил деньги, которые ему были нужны, там, то ли на покупку машины. Вот, все. Как только он это получил, понятно, и храм был, так сказать, далеко задвинут и забыт и так далее. То есть страсть может притворяться, что она вот сейчас пойдет на литургию, что она уже будет какие-то добрые дела творить. У нее обязательно какая-то такая льстивая, лукавая манера ведения, какая-то слащавая манера добра, вот какого-то милосердия, какого-то преувеличенного. Вот она как вся страсть ведет. Но чтобы вот действительно утилитарно, как отличить? Вот тогда, когда с вами близкий, задавленный вот этой страстью, но он ведет себя по-другому, он ведет, как правило, забито себя, потому что он придавлен страстью, он ведет себя очень притушенно, очень, так сказать, нерадостно. Вот, и как-то, да, его вот, ну, по крайней мере, но он не лукает, понимаете, вот всегда можно отличить по признакам того, что от вас он ничего не хочет, он, в принципе, хочет спасения, и он ваш союзник, вот, просто посмотрите вот эти все лукавые подходцы, эти самые, как это, вместо встречи изменить нельзя, да, вот, так и здесь, вот именно вот эти подходцы все, где, то есть, у страсти всегда в конце логической цепочки стоит цель получить деньги, получить вход на утоление своей страсти. Если в конце этого нет, то это наверняка не страсть. А страсть, она с вами не будет говорить ни о чем, кроме удовлетворения себя. И вы знаете, не так сложно это различать, потому что, к сожалению, на достаточно ранних стадиях алкоголизма, чем более уж наркомания и игромания, страсть всецело поглощает человека. То есть почти любые проявления в человеке, порабощенном страстью, это проявление страсти. И вот к человеку нужно просто пробиваться, к его душе, ему нужно как-то проламываться сквозь вот эту наросшую кору толстенную. Поэтому вот я говорю так, что смотрите, а действительно, а что человек хочет? Если человек от вас ничего не хочет, с первого взгляда, не со второго, и никакой это не лукавый заход, часто наоборот будет казаться какой-то там... такое, что-то непонятное, такое требовательное, да, вот. Поэтому то, да, может быть, этот человек. Поэтому вот так и различать. То есть, если вами не манипулируют, то это не страсть. То есть страсть всегда будет манипулировать, добиваться его, другого у них цели нету. Вот, поэтому, дорогие мои, ну вот, мы, слава богу, опять два вопроса успели ответить. Больше, наверное, мы не будем затягивать времени. Да, мы очень рады были с вами это время провести вместе. Мы очень просим вас, пожалуйста, пишите вопросы. Видите, какие интересные ваши вопросы. И не бывает частных вопросов. Вот человек задал вопрос, а как быть, вот на работу устроил, а он очень тут же запил. Вопрос. Да, да, да. Вот, то есть, казалось бы, совсем частный вопрос, но, в общем-то, касается очень многих. Именно ваши частные вопросы являются наиболее общими в своей сути. От них вот эта общая картина раскрывается. Поэтому очень просим вас, пишите. Мы существуем только ради вас. Вот эта передача существует благодаря радио «Радонеж», что оно представляет любезно вот эту площадку. Вот. И мы с Никитой приходим, и я, когда один веду там или кого-то других приглашаю. Цель вот именно, чтобы отвечать на ваши вопросы. И поэтому без ваших вопросов актуальность передачи, ну о чем мы с вами будем говорить, так сказать. Вот. Поэтому ждем, и на радио «Радонеж» присылайте вопросы, и нам тоже. С вами был Никита Вичанин, ведущий семейного клуба при храме 9 мучеников Кизических по средам, и я. Только по вторникам веду клуб. Дмитрий Девяткин, спасибо вам большое.
Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Святые отцы православной церкви, например, святой Андрей Крицкий в толковании на Апокалипсис, глава 20, предсказывает рассеяние обыкновенное гражданское развитие и могущество. Это чувствуют и иностранцы. Недавно один английский государственный человек в собрании, в котором рассуждали, что бы предпринять против русских, воскликнул: «Оставьте в покое этот народ, над которым особенная рука судьбы, который после каждого потрясения, способного, по-видимому, погубить его, делается сильнее и сильнее. После Севастопольской катастрофы, стоившей России 250 тысяч народу убитыми, в ней прибыло народонаселение более 6 миллионов. Эти миллионы разместились все дома, между тем, как Франция и Англия свои избытки должны постоянно выселять. Бедствия наши должны быть более нравственные и духовные. Обуявшая соль предвещает их и ясно обнаруживает, что народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии, о исполнении которой уже многие пытались». Святое Евангелие следующими чертами изображает воззрение Господа на современный ему народ иудейский: «Видев же народы, милосердова о них, яко бяху смятение и отвержение, яко овцы неимущие пастыря». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 36. Если бы услышали это тогдашние духовные иудейские, напыщенные ученостью своею и самым отчетливым знанием закона, самым тщательным преподаванием его народу, что сказали бы они? «Клевета! Клевета!» — воскликнули бы они в один голос. Так заставила бы их выразиться слепота их. Из переписки святителя Игнатия Брянчанинова, письмо под номером 11 с игуменом Антонием Бочковым.
Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru.